Итак, продолжаем наш разговор после перерыва, да, об Авраамовом Завете. Мы с вами стали говорить, Авраамов Завет, да, на прощание мы с вами стали говорить о Слове Завета, поговорили о благословении Завета, о том, как благословение Авраамова, как в Галатам написано, распространяется на язычников, то есть на тех, которые не знали Бога, потому что только к тому времени, когда Павел писал послание к Галатам, очень крепко считалось, что благословение Авраамова принадлежит только иудеям. Да? Мы потом с вами будем подробно рассматривать, когда Моисеев завет будем рассматривать. Но смысл-то Авраамова завета был в том, чтобы впоследствии вот это вот благословение Авраамова, дабы принять обещанного духа верою, как написано, да, распространилось на язычников, то есть на тех людей, которые не знали Бога, на нас с вами, иными словами. Мы с вами не принадлежим по крови к потомству Авраама, те из нас, которые не являются евреями по национальности, да, мы не принадлежим, мы не произошли от Авраама по крови, по генетически, так сказать. Но мы являемся его детьми, тем не менее, по вере. И мы духовное потомство Авраама. И мы получили обещанного духа веры. Благословение Авраама, мы с вами подробно говорили в плане того, что благословение Авраамова, оно приносит вот действительно материальное благословение. И мы рассматривали разные народы, да, которые пришли к финансовому, к материальному, точнее сказать, процветанию через познание Бога. Мы с вами рассматривали пример Европы, пример реформации. Я там с датой реформации, правда, на 100 лет ошибся. Слегка бывает, она на 100 лет раньше случилась, да. И хороший пример, ну, про реформацию подробно по датам поговорит пастор Ирина на эту тему, потому что, ну, у нее история церкви. Нас интересует самый главный факт того, что когда действительно народ стал познавать Бога, да, то он стал развиваться. Это привело к материальному процветанию. Материальное процветание – это как бы побочный продукт или это результат. Как написано, хочу, чтобы ты процветал во всем, как процветает душа твоя. Да? Послание Иоанна написано. И вот именно этот принцип сработал. То есть народ стал процветать душою, в том плане, что он пришел, познал Бога, Бог стал развивать народ, и народ в результате стал процветать материально. Это результат. Это не цель, это как бы побочный продукт. Да? Хороший пример, вот народ Кореи, который разделен на две части, на северную и на южную. В Южной Корее большой процент верующих, тех, которые сознательно исповедуют Христа своим спасителем, и народ процветает. В Северной Корее народ упрямо держится за идеалы коммунизма, и народ сильно не процветает, а находится в нищете, на грани голода практически. Но на самом деле, да, благословение Авраамова распространяется на язычников, как в этом в Галатам написано, и здесь, дабы принять обещанного духа верою. Самое главное здесь в благословении в том, что люди, не знавшие Бога, они теперь познают Бога. С этим мы с вами говорили о том, что Аврааму было, несколько раз упоминали то, что Аврааму было обещано многочисленность потомства, да, как генетического, так сказать, потомства по крови, так потомства духовного, да. И конечное исполнение этого обетования все-таки в том, что землю наследуют верующие. Вот Римлянам 4.13 хорошее место Писания. «Семени Авраамову дано быть наследниками мира праведностью веры». И вот я на днях пророка Сафонии читал, и интересное место Писания нашел. Вот. Бог говорит, что и простру руку, да, все истреблю с лица земли. Это первая глава со второго стиха. Все истреблю с лица земли, говорит Господь. Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, говорит Господь. Это сами понимаете об финале, так сказать, вот этого мира, который мы видим. Это не пророк Сафония, это после потопа сказано, да? После потопа, то есть это об вот окончательном финале этого мира. Но смотрите, он перечисляет, кого истреблю, и шестой стих. «И тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем». Он истребит тех, которые не искали Бога и которые не вопрошали о нем. То есть он истребит тех, у кого нету фактически личных отношений с Богом. Потому что искать Бога, там, где в Библии написано искать Бога, искать Его лица, это говорится о личных взаимоотношениях. То есть, опять мы с вами видим, да, вот это общий план Божий, генеральный план. Населить землю своим народом, те, которые ему по сердцу, и тем, которые по сердцу Бог, те, которые не пренебрегают Духом Божьим, тем, которым нужен Бог для личного общения, для того, чтобы любить Бога. Бог есть любовь, Он создал нас, чтобы любить, и вложил в нас любовь к Нему, чтобы у нас были действительно вот такие близкие отношения, чтобы мы искали Бога, чтобы вопрошали Его, и так далее, и так далее. Снова я просто возвращаюсь вот к этой генеральной теме, интересное местописание такое открылось. И еще, вот пока у нас с вами большой был перерыв, да, на эту тему я скажу в скобках, потому что, ну, тут как-то в молитве откровение такое пришло. Разница между вот истреблением Ноева потопа и вот этим истреблением, да, окончательным. Я как-то слегка даже с юмором относился к тому моменту, что Бог пообещал больше не наводить потопа на землю. Да? И как бы он про себя знал, что все равно сожгу огнем. Да? То есть такой черный юмор здесь несколько звучал. На самом деле, это неправильное мое понимание было. Тут все, конечно, без черного юмора обходится. Это просто мой характер такой. И это... Дело в том, что огромнейшая разница между потопом и между вот этим окончательным истреблением, здесь бы огромнейшее дается время и возможность человеку покаяться. Покаяться. И это, в этом, так сказать, вот следующий шаг благодати Божьей. Сильная ступень наверх, да, сильный подъем такой благодати Божией в отношении Бога с человеком. Там до потопа, да, написано, что доколе духу моему быть пренебрегаемым человеком. То есть Дух Божий касался людей, пытался до них достучаться, судя вот по этой фразе, да, но люди не откликались. Но там не было дано возможности покаяться никому. Там еще не было дано возможности покаяться никому, да? И был выбран только один Ной, ему дана была благодать, он был праведен перед Богом. Вот. Но покаяться никому, значит, возможности не было дано. А здесь огромнейшее со времен вот Авраама начинается раскрываться Бог. Открыто было Аврааму, но возле Авраама был Лот, и, например, да, он уже тоже имел кое-какое понятие, что, оказывается, хорошо быть с Богом, да? То есть уже начинает распространяться это дело все шире и шире. Потом мы с вами увидим, как Бог открылся Моисею, напомнил о себе, и целый народ теперь имел возможность знать Бога, но и теперь уже и те люди, которые не принадлежали даже по крови этому народу, они все равно имели возможность прийти к Богу. Мы в родословии Иисуса Христа это видно, что там, даже в родословии Иисуса Христа есть люди из язычников, то есть те, которые по Аврааму по крови не принадлежали. То есть дальше будем видеть это возрастание. А потом Иисус вообще всем дана возможность. Вот здесь вот это вот как раз сейчас закладывается в завете, который мы рассматриваем. Да, Иисус придет, и всем будет дана возможность познать Бога, дабы принять обещанного Духа, чтобы язычники могли принять обещанного Духа верою, как написано. Да? То есть, чтобы все имели возможность прийти в познание Бога и спастись в конечном итоге. Вот такое маленькое отступление. Но, итак, мы с вами поговорили о благословении всех народов семени Авраамова, да, о том, что Авраам будет благословен, будет в благословении другим, о многочисленности потомства поговорили. Теперь обетование победы. Обетование победы. Мы говорим с вами о слове Завета, о разных обещаниях, которые Бог дал, обетованиях или обещаниях, которые Бог дал Аврааму. Значит, Бытие 22:17, Бог обещает, овладеет семя твое городами врагов твоих. То есть, здесь подразумевается и то, что Бог отдает земли других народов потомству Авраама, так? Ну, мы с вами впоследствии увидим, что Ханаан, в который потомство Авраама пришло, он был заселен, а Бог отдавал эту землю своему народу, и народ Божий входил с победой в эту землю. Бог дал победу им. Кроме того, мы знаем, что Бог был с Авраамом так, что он имел победу. Помните победу над пятью царями, да? Победа над пятью царями. Победа была обеспечена тем, что Бог был с Авраамом. Затем потомство Авраама вообще на протяжении всей ветхозаветной истории, то есть народ израильский, имел победу всегда, когда стоял в вере в Бога. Это, в принципе, вот дальнейшая история народа Божия, на Израиля, она фактически состоит из цепи побед и поражений. Побед, когда у народа были правильные отношения с Богом, когда народ стоял в вере, и поражений, когда народ отступал от Бога. И в конечном счете исполняется это обетование победы в Иисусе Христе. Во-первых, Луки 10:18-19, «Все даю вам власть наступать на всякую силу вражью». Знаете, да, это место Писания? Эта победа принадлежит духовному потомству уже Авраама, победа, которая исполняется в Новом Завете. Духовное потомство Авраама имеет духовную власть, имеет духовную победу. Ну и мы с вами знаем, что всякая духовная победа, она по вере уже реализуется в материальном мире, да? Но речь идет, конечно, о духовной уже теперь власти. И самое окончательное исполнение победы – это 1 Коринфянам 15, с 51 по 57 стихи. 1 Коринфянам 15, 51 по 57 стихи. Это победа над смертью и тлением. Помните? Смерть, где твоя жало, а где твоя победа? Да? Поглощена смерть победою. Это окончательная победа. И, в принципе, эта окончательная победа, это здесь речь идет о последнем, так сказать, штрихе в Божьем замысле, когда все творение возвращается в состояние до грехопадения. До грехопадения, когда было все хорошо и хорошо весьма. Следующее обетование. Бытие 17:6, Бог обещает, что от Авраама произойдут цари. От Авраама произойдут цари. От Авраама произошло действительно очень много царей. По линии в плотском его, так сказать, наследии, по линии Исава произошли цари едомские, да? Далее, это Бытие, 36 главе. Затем в избранном наследии Авраама цари Иуды и Израиля. Цари Иуды и Израиля. Ну, забегая вперед, что такое Иуда и Израиль? Сначала это был один народ, 12 колен, которые произошли от Авраама. Так? Потом за грех Соломона Бог разделил царство на две части. Одно царство Иуда, колено Иудина, и колено Левитина. Туда же, там, с ними же осталось. И остальные колена составили царство Израильское. Северное, как бы южное, на две части, южное и северное царство. Но, в общем, план Божий оставался как бы вот в Иуде все время. Потому что в Иуде, в конечном счете, потом пришел Иисус Христос. А вот эти остальные колена, они потом стали известны под названием Самария. Самария. Но они, тем не менее, физические потомки Авраама. Физические потомки Авраама. И там были свои цари, естественно. И если книгу читать, книги Паралипоменона или книги там 1, 2, 3, 4 царств, точнее, вот с разделения на царство, где-то во второй книге царств получается, да? Там то говорится о царях Иуды, то говорится о царях Израиля. И если не обращать внимания, кажется, об одном и том же говорится, но если внимательно читать, ну и особенно, если ты не пропустишь ту главу, когда разделилось царство, да, на две части, то говорится о разных царях. В общем, это потомки Авраама, обещанные цари. Но самая главная линия царская, это линия царя Давида, в котором пришел Иисус Христос, который, сами понимаете, царь царей, так? Иисус царь иудейский, Иисус царь царей. И еще одно исполнение этого обетования. В 1 Петра сказано, что мы род избранный, царственное священство. И сказано, что мы будем царить вместе с Иисусом Христом. То есть, в духовном смысле мы являемся царями. Мы являемся детьми царя Иисуса Христа. И мы являемся царями. И мы являемся потомками Авраама. В нас тоже это исполняется. Да? В нас исполняется вот это обетование, что от Авраама произойдут цари. Далее. Бытие 17:7-8 запишите, и 18:17. Это обетование о личных отношениях, что Бог говорит, что Он будет Богом Авраама, так, и его потомства. И 18:17, интересное место, там Бог восклицает буквально, утаю ли от Авраама, что хочу сделать. Это, кстати, замечательное обетование, нам, как детям Авраамовым, оно принадлежит. Запишите себе это местописание, да? Это 18:17. Замечательнейшее обетование, оно принадлежит по праву нам всем. Утаю ли от Авраама, что хочу сделать, говорит Бог. Мы, дети от Авраама, это обетование принадлежит нам. Оно говорит лично каждому из вас. Утаит ли Бог, что собирается сделать от вас, от каждого из нас лично? Примените это буквально к себе и просто задумайтесь, насколько это великолепно. Потому что иногда нам мешают наши собственные представления. Наши собственные представления, которые сложились там неизвестно под воздействием чего на протяжении многих лет. Они нам говорят, что вообще трудно достучаться до Бога в том плане, что трудно услышать Бога, трудно понять, что Он от тебя хочет, там, трудно волю Божию познать и так далее, и так далее, и так далее. Трудно слышать Бога, невозможно слышать Бога. И у нас создается впечатление, что мы этого достигать должны каким-то неимоверным трудом. что мы должны быть особо какие-то святые, особо что-то, особо пятое, десятое, и вот мы тогда вот высот, если достигнем каких-то там это самое, в святости, в праведности, в не знаю чем еще, то тогда мы, может быть, услышим Бога. Тогда Бог, возможно, соблаговолит и откликнется, и мы услышим его. Да? И причем еще, правда, при этом, если не пропустим моменты, там, когда он будет говорить. Я слышал такую проповедь, был на одном собрании, где вот Бог тебе говорил, а ты в это время телевизор смотрел, а в следующий раз, может, он через 200 лет к тебе заговорит. То есть, характер Бога представляется так, что действительно что-то буркнул и погрузился там в свои дела. Написание диссертации о некоторых свойствах нейтрино в магнитных полях газовых туманностей там. Он занят такими великими вещами, да, и ему до нас, до этих муравьев, в общем, дела нет. На самом деле, вот еще посмотрите, Исаия 41:8 и Иакова 2:23, запишите эти места описания. Исаия 41:8 и Иакова 2:23. Авраам назван другом Божьим. Другом Божьим. И вот, вот эти два места Писания, да, от Иулия, от Авраама. Исаия 41:8 и Иакова 2:23. 41:8, 2:23. Авраам назван другом Божьим. На самом деле, у Бога, вот вообще вся Библия, на самом деле, если ее читать правильно, да, то мы видим, что на самом деле Бог сам стремится к людям. Вот Джуди, когда здесь говорила, вот на самом деле от проповедников такие откровения получаешь, которые они сами, возможно, не планировали. Меня самое больше всего из всего того, что я услышал от Джуди, потрясло то, что Бог сам будет развивать свои отношения, точнее, твои отношения с Ним. Вот такое она сказала. Я не знаю, вы обратили внимание или нет. Я записал это, домой пришел. Потому что на самом деле до меня дошло, что это хорошее дополнение ко всей конференции Шедловского. Сильное. Потому что мы опять здесь тоже можем впасть в политику своих трудов в тех же личных отношениях с Богом и опять все свести к религии. Вот эта религия, она за каждым углом свою рожу прячет, да, и так и... На самом деле, да, на самом деле, Бог сам этого желает, Бог друг, Бог утаит ли, что собирается сделать. На самом деле, все это доступно, все это открыто. И самое большее, что нам мешает в этом, в понимании этого, это наше представление, что это недоступно и что это закрыто. И что это надо добиваться там каким-то поднятием каких-то тяжестей колоссальных. Да, да. В общем, на самом деле, если Библию читать, это не единственное место Писания, это просто вот те места Писания, которые открылись вот в связи с этим курсом, а там тысячи мест Писания, где Бог обещает личные отношения, где Бог требует этих личных отношений. И вообще вот сейчас, строго говоря, из Сафонии, да, мы прочли, вообще истреблены те будут, которые не искали Бога, да, не искали Его лица и которые не упрошали о Нем. Итак, и это обетование, оно повторялось постоянно в Ветхом Завете, постоялось, о том, что я буду вам Богом, да, вы будете моим народом, в таком вот плане оно звучало. Можете записать Исход 6, 6 глава, и стихи, да, 6, 7, 29, 45, 46. Ну, в общем, шестую главу Исхода запишите. Вот. Ну, а вообще, ну, неоднократно повторял, что я буду им Богом, да, и они будут моим народом. Это и есть, вот это и есть обетование, я буду им Богом, это и есть обетование личных, опять-таки, отношений. И окончательно это обетование исполняется в Иисусе Христе, конечно. Исполняется оно в единении с Богом, не просто даже в дружбе, да, не просто в личных отношениях, а в единении в Иисусе Христе исполняется. 17 глава, 21-23. Ой, 17 глава Евангелия Иоанна, простите. Евангелие Иоанна, 17 глава, 27-23. Там Иисус молится в 17 главе. Помните, Он говорит, да будут все едино. Давайте прочтем. Хорошее, люблю я это. Молится Иисус вот здесь, отсюда. И как Он здесь написал, значит, не только о них молю, то есть не только о своих учениках, но и о верующих меня по слову их. То есть сюда сразу попадаем мы. Потому что мы верим в Иисуса Христа по слову их, Его учеников. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Вот здесь. «И они да будут в нас едино». То есть, единство с Богом. Здесь говорится о единстве с Богом. Единство с Отцом, с Сыном и с Духом Святым. И еще сильное местописание на эту тему. 1 Коринфянам 6:17. Там сказано, что соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. И это исполняется в усыновлении через Иисуса Христа. Мы с вами увидим, точнее, мы с вами давно уже увидели и поняли, просто когда будем говорить вплотную об Новом Завете, сильная разница, мощная разница между тем, что было у Адама, который не согрешил еще. И нами, мы дети Божьи. А Адам нигде сказано, что он. Нигде не сказано, что он Сын Божий. Интересно, что вот в родословии Иисуса, да, в Евангелии Матфея, что ли, там Адам, до Адама восходит, да, родословие? Луки? Оно восходит до Адама. Угу. И вот в нашем переводе, правильнее, между прочим, в этом плане, в том плане, что написано, что он просто, вот, например, в английском переводе написано, что он сын, и далее по порядку там. Так, это в Матфея родословие, там кто кого родил, так ведь? А здесь... Чё? Вот же Луки 3 я открыл. Вы что? А, я вторую открыл, кажется. Пардон. Вот здесь, вот здесь правильно, да? В русском переводе. Мафусаилов, Енохов, Иоэдов, Еносов, Сифов, Адамов. Божий. В английском переводе написано Еносов, сын Сифов, сын Адамов, сын. Но оно дано в курсиве. То есть там нету слова сын. И это вот даже вот в английском переводе вот с этой со вставочкой, с курсивом получается, что он сын это самое Адамов сын, да? И вот здесь как бы получается, вообще даже и так не получается, что усыновление есть. Это Адам, да, он сын Адамов, может быть, потомок Адамов, но не говорится, что он это, сын, то есть, что Адам был сын Божий, простите. Это, кстати, моя ошибка. Но, тем не менее, в Библии, в общем, нигде нету, что Адам был сын Божий. А усыновление принадлежит нам с Иисуса Христа. Вот есть разница такая. Сильное. И об усыновлении говорится в первой главе Иоанна, 12 стих, знаменитое место. Им дана быть власть чадами Божьими. Тем, кто уверовали в Иисуса Христа, дана быть власть чадами Божьими. То есть детьми Божьими. Следующее обетование. Возвеличу имя Твое. Мы этого касались. Это Бытие 12.2. Мы этого обетования касались. Действительно, Авраам одно из самых великих имен на земле, человеческих имен. Почитается огромным количеством народов, почитается потомками плотскими, почитается потомками духовными. Наверное, половина, может быть, населения планеты Земля почитает Авраам, получается. Если включить сюда измаилитов, если включить сюда мусульман, да, которые тоже измаилиты, арабы, они плотские потомки Авраама, как мы с вами разобрались, да? Они как своего отца, правомерно почитают его. Мусульмане, от арабов, они тоже продолжают почитать имя Авраамова. Естественно, евреи, так, почитают имя Авраамова. И мы, христиане, духовное потомство Авраамова, почитаем Авраама. Это одно из самых великих имен на земле. И это исполняется также в том, что имя Божие было связано с Авраамом. Очень часто мы в Писании видим, что одно из имен Божьих – Бог Авраама, Исаакова и Иакова. Потом это возвеличивались имена потомков Авраама. Исаак почитаем, Измаил почитаем, в общем-то, строго говоря. Исаак почитаем, Иаков почитаем, Давид и Соломон. Кстати, и Давид, и Соломон тоже, и даже Моисей, все это, эти имена, которые почитаются, опять-таки, тоже мусульманами. Только Соломон звучит как Сулейман, знаменитое имя, да? Какие-нибудь, почитать это «Тысячу одну ночь», там обязательно бутылка с джином была именем запечатана царя Сулеймана, сына Дауда. А Дауд, как вы думаете, кто? Давид, да? То есть измаилиты почитали, да, и Соломона, и Давида. Вот. И исполняется это, как всегда, в Иисусе Христе. Все обетования, в конечном счете, исполняются в Иисусе Христе. Потому что Иисус Христос, сын Авраамов, и ему дано самое великое имя. Иисусу Христу дано самое великое имя. Филиппийцам 2:9. «Посему Бог и превознес его, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца». И исполняется в нас с вами Деяние 11:26 говорит о том, что ученики Иисуса Христа стали называться христианами. И вот это самое великое имя. И оно мы также у Авраама наследуем, по обетованиям, точнее, данным Аврааму, мы наследуем самое великое имя. Так, о благословении мы говорили. Что? Так, где они? 11:26, да? Угу. Нет. Далее, условия завета. Условия завета. Итак, Бог с этим заветом, как вы видите, выступил сам первый. Так? Он суверенно, движимый милостью, движимый своей любовью, явился Аврааму и явил ему свой замысел. И как мы с вами рассмотрели, замысел он ему явил довольно-таки ясно и подробно, да? Ясно и подробно. Вплоть до того, что, как мы видим, наверное, у Авраама были очень такие четкие представления об Иисусе Христе. Мы с вами говорили об этом, да? Итак, Бог сам явился Аврааму, сам явил ему обетование своего завета, и потом клятвенно закрепил свое слово. Об этом сказано в Евреях 6:17-18, о том, что Бог клялся Аврааму. Авраам вступил в завет веры и послушания. Но много даже не стоит говорить о том, что насколько Авраамов завет – это завет веры. Да? Там просто вот одно то слово, что поверил Авраам Господу, и Господь вменил ему это в праведность. Это уже говорит о том, что это завет вообще веры, сильнейший завет веры. Так о вере до сих пор еще не говорилось в Библии. И Авраам поверил Богу и подчинился Богу, он проявил послушание. То есть он, как Бог ему сказал, оставил свое родство и направился в землю, которую Бог ему давал. Он поверил в обетование Божие, поверил, что, несмотря на то, что у него не могло быть физических детей, что Бог ему даст детей, и это проявилось в том, что он изменил, согласился изменить свое имя и имя жены. Знаете, да, о чем речь? То есть сначала у него было имя Авраам, а потом он переменился в Авраам, что означает отец множества. То же самое с Сарой, да? Он поверил, его вера выразилась, так сказать, апогей его веры и послушания было в принесении в жертву своего единственного сына Исаака. Бытие 22 глава, Евреям 11:17-19. Мы читали и то, и другое с вами здесь. По условиям завета, должно было соблюдаться потомством Авраамова обрезание мужского пола. Но, опять-таки, мы с вами читали из послания к римлянам, помните место, где говорилось о том, что вера вменилась до обрезания Авраама? То есть это не было, не был акцент на этом сделан. Акцент был сделан на вере. Авраам ходил в завете с Богом по вере. А печать обрезания – это была просто внешняя печать, как следствие, как показатель его веры только. Но не наоборот. Не наоборот. То есть, вот эта печать обрезания, она не является просто вот единственным и всесильным там условием того же Авраамова завета или потом в дальнейшем Моисеева завета. То есть, раз обрезан, значит, автоматически там все Божий. Это вообще, строго говоря, такая печать, это просто печать напоминания, чтобы у человека в мозгах сидело, да, когда он эту печать обрезания видит, чтобы он вспоминал, что он в завете с Богом. У нас с вами, мы в духовном завете больше состоим, чем в материальном, так ведь, с Богом. Не по рождению. Ну, разницу подробнее как бы рассмотрим на Моисеевом завете, да, сравним, когда его с заветом Иисуса Христа. В Моисеевом завете вообще было огромное количество всяких материальных причиндал, которые постоянно зрительно напоминали человеку, что он в завете с Богом состоит. Там он вообще шагу пройти не мог, чтобы на что-то такое не наткнуться, чтобы не увидеть, что он Божий, он избранный и так далее, и так далее. От нас требуется внутреннее обрезание. Не тот иудей, кто обрезан внешне, но кто внутренний. От нас требуется внутреннее состояние принадлежности к Богу больше, нежели внешне. У нас с вами этих напоминаний материальных всего-то водное крещение раз. И причастие два. Все, внешних никаких у нас нету практически. Мы в церковь ходим по воскресеньям. Как бы прямого такого требования ходить в церковь по воскресеньям нету в Библии. Кто-то носит крестик, помнит о том, что он христианин. Этого сами понимаете, в Библии нет. Можно носить крестик, у нас кто-то и на груди носит, кто-то носит, как в виде сережек носит. Да? Кому-то это напоминание о том, что ты христианин. Кто-то мимо здания церковного пройдет, крест увидит там или на кладбище, тоже может это как-то на память принести. Но вообще, в принципе, сами понимаете, да, внешних у нас нет. Мы должны внутренне помнить о том, что мы Божьи. И не по воскресеньям только, а вообще 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. У нас внутренне должно быть более состояние человека, который един с Богом, чем какие-то внешние напоминания. И для Авраама это выразилось в том, что он сначала поверил, потом ему печать обрезания была дана. Далее, кровь завета. Ну, кровь завета, значит, жертвы этого завета явились, жертвоприношения животных, когда, помните, Бог заключал с Авраамом завет в 15 главе, и он потребовал рассечь животных, да, и прошелся между половинками, да. И в дальнейшем это развивается в сложнейшую систему жертвоприношений по Моисееву завету. Мы даже не будем с вами пытаться там разобраться в системе жертвоприношений по Моисееву завету, просто будем, ну, в общих чертах очертим. Вы потом можете сами вчитываться, сами разбираться, да? Но окончательно это исполняется в Иисусе Христе, который сам принес себя в жертву. Евреям 9 глава. Дальнейшее, потом, значит, кровь завета также, еще раз упоминается обрезание здесь в этом плане. Это тоже кровь завета. Так? И мы уже говорили, что оно имеет значение, если только отражает внутреннюю веру. Но мы с вами читали это место Писания, Римлянам, 4 главу, да? Но еще раз. Авраам стал отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Авраам стал отцом не только обрезанных, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама. Подлинное потомство Авраамова – это те, которые ходят по следам веры отца нашего Авраама. То есть те, которые верят, не просто печать обрезания, да, не просто физическое потомство Авраама, но и те, которые по следам веры отца нашего Авраама ходят. Это вопрос теста, кстати. Там будет почему, что-то типа, почему имя Авраама возвеличено или что-то, но ответ правильный именно потому что он отец веры. А почему он назван отцом верующих? Такой вопрос. И три варианта ответа будет дано. А правильный ответ, потому что он отец тех, которые следуют следам веры, ходят по следам веры отца нашего Авраама. Вот такой правильный ответ будет. Обратите внимание. И вот здесь в конечном итоге, вот, кстати, вот с печатью обрезания, да, очень жесткое условие, необрезанный младенец мужского пола в восьмой день, да истребится из народа Божия. Было такое жесткое условие поставлено. Потом дальше в Моисеевом Завете мы с вами просмотрим, да, там очень много всяких таких вещей, где, как следствие, истребится душа та из народа Божия. И окончательное истребление из народа Божия, это цитата, которая приводится Петром в Деянии 3.23. Где он цитирует Второзаконие, Петр, и говорит: «Воздвигну вам пророка из среды, из вашей среды, подобного Иисусу Навину, да? Ой, простите, подобного Моисею. И будет так, что всякая душа, которая не послушает слов пророка того, истребится из народа Божьего. Это было сначала, во Второзаконии это говорилось о, или в конце книги, или в конце книги чисел, во Второзаконии, ну, посмотрим потом, да. Там говорилось об Иисусе Навине, а теперь Петр то же самое говорит об Иисусе Христе. И получается так, он пророчество говорит это слово перед народом, который по физически потомство Авраамова, да, 3 глава Деяний, он евреям это говорит. И он говорит, что всякая душа, которая не послушает слов пророка того, то есть Иисуса Христа, истребится из народа Божия. То есть, получается, из числа народа Божия истребляется всякий, кто не слушает Иисуса Христа. Поэтому физическое наследие, принадлежность к физическому потомству Авраама, оно тебе не гарантирует принадлежность к народу Божию. Если ты не послушаешь слов пророка того, истребится та душа из народа Божия. То есть, в конечном счете, никакое обрезание не спасает, если нету веры. Бог говорит, ты это не слушаешь, не слышишь, не веришь, твоя душа истребляется из народа Божия. Исполняется обрезание в Иисусе Христе, как всегда, да? Колоссянам 2:11, в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворным, в Иисусе Христе. Потом жертва также этого завета, кровь завета, это принесение Исаака, единственного сына, мы говорили об этом. Также жертвы завета этого, Бытие 14:18, хлеб и вино, которое Мельхиседек вынес Аврааму. И давайте заключим, да, разговор об Авраамовом Завете. Всего все-таки не скажешь. Самое главное. Ну, Авраам, надо отметить священство этого Завета. Да? Авраам, сами понимаете, был священником, ходатаем, посредником этого Завета. Он действовал как священник, он приносил жертвы, он ходатайствовал перед Богом, разговаривал с Богом. Помните, он за Лота ходатайствовал, да? И значение этого завета, самое сильное значение этого, как сказано в Галатам 3 главе, назван этот завет заветом об Иисусе Христе. Самое мощное. Мощный смысл этого завета в том, что Бог обетовал Иисуса Христа через этот завет, и Бог через этот завет стал исполнять свой план привести Иисуса Христа на землю, чтобы люди через Иисуса Христа, через потомство Авраама имели возможность познать Бога. Вот это самый главный смысл этого завета. И на этом поставим точку. Завтра 1 час будем говорить о Моисеевом завете. Спасибо.